Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему становится скучно учиться? Можно ли увлечь молодых людей чтением и учебой? Что в этом может помочь? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, дорогие друзья! Вы не удивляйтесь, не 1 сентября, но 1 сентября не за горами. Что тут осталось? 3 неделечки и все. И наши молодые люди и дети и молодые люди, а также их родители пойдут учиться в школу и в учебные заведения. На самом деле это такой очень важный вопрос. Сегодня я пригласил для этого разговора главного эксперта для меня. Это Даша Попова, педагог, художница. Даш, привет.
Привет.
Ну что ж, с чего все это началось? Мне написал мой замечательный и обожаемый студент, ты же прекрасно знаешь, как я люблю студентов своих, вот, и он написал, что вот у него братья, сейчас я даже прочитаю это письмо, Игорь Николаевич, здравствуйте, вы не дадите совет, как привить молодым братьям любовь к чтению книг и к учебе в целом, чтобы чтение и учеба не воспринимались как каторга и наказание. И это, мне кажется, общая такая проблема. Не он один жалуется. Ну, сам мне студент поделился, что у него тоже были проблемы с учебой, ему нужно как-то было себя мотивировать, искать то, чтобы его привлекло к учебе, а хотелось сидеть там даже в гаджетах и во всяческих компьютерных играх. Вот, об этом сегодня поговорим, друзья, присоединяйтесь к нам. Как у вас-то с учебой? На самом деле, сегодня в современном мире специалист, который перестает учиться, перестает быть специалистом в своей профессии, в своем деле, да? То есть, если, потому что любая сфера деятельности, она очень быстро меняется, тем более меняется педагогика, да, и любая сфера, будь то изобразительное искусство, литературная критика и так далее. Как только мы застреваем где-то в своем прошлом, и мы перестаем понимать, что происходит с окружающим миром, поэтому нам нужно учиться. И проблема мотивации к учебе есть не только у детей. Но мы, конечно же, всегда смотрим на детей, и не один раз, сегодня длинное предисловие у меня, не один раз я наблюдал такую картину. В доме, где практически нет книг, ну, ага, одна захудалая спрятанная где-то полочка с какими-нибудь детективами, журналами и так далее, и родители, значит, выговаривают детям, что вы сидите в своих гаджетах, компьютерах, читать нужно, вот книжки больше читать. При этом я в этом доме особо книжек не увидел, да, соответственно. Я не уверен, что сами родители подают пример подрастающему поколению. Да. Вот с такой ситуацией складываемся, ну, с такой ситуацией мы сталкиваемся постоянно. Давай попробуем поговорить на эту тему. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, почему для многих людей учеба – это скучное занятие? А может, действительно скучное занятие? И просто мы пытаемся выдавать желаемое за действительное, говоря о том, что это все прекрасно и замечательно, а это все скукота страшная. Михаил Васильевич Ломоносов, ты просто какой-то вот ботан и ничего не понимал в жизни. Вот всю жизнь потратил, значит, создал Московский государственный университет, вот, и кучу разных открытий сделал. Хотя вот опять же пример Михаила Васильевича Ломоносова говорит нам о том, что ему нравилось учиться. В этом видел самое интересное занятие вообще в окружающей вселенной.
Я вижу, что тебе много есть, о чем сказать по данной теме.
Да, видишь как. Так, друзья, пишите нам, можно ли преодолеть вот эту нелюбовь к учебе и к чтению книг. То есть начнем, ну, скажем так, чтение книг плюс учеба, да. Вот будем вот так вот попробуем. Начну я, прости, это последняя моя перед моим вопросом тебе. Такое предисловие. Джордж Галифакс писал: «Образование – это то, что остается, когда мы уже забыли все, чему нас учили». Я с Галифаксом очень-очень согласен, да, потому что это, образование – это то, что становится фундаментом твоей жизни, да? То, что работает для тебя, в конце концов. Если ты его действительно получаешь по-настоящему. Когда, вот, слушай, начнем, знаешь, с чего? Вот, да, ты всегда была мотивирована на учебу. Скажи, что лично тебя мотивировало?
Я буду в этом плане честной. Конечно, не всегда. Но
да ладно, тут... не может такого быть. Не может такого быть. Я
Нет.
помню, как ты в школе сидели, мы тебя с мамой выгоняли спать, а ты в 11 часов со слезами говорил, что тебе нужно дописать реферат в школу. Понимаешь? Вот у меня до сих пор такая родительская травма. Ребенка, значит, заставляют спать, а он не хочет, ему надо учиться.
У меня аж слезы брызнули. Нет, на самом деле, просто я скажу честно, как любой ребенок, в любом случае мы всегда сталкиваемся с моментами, когда нам не хочется чего-то делать. Если у вас такого не было, я вас боюсь. Я не знаю, нет, возможно, такое есть, но лично я, конечно, сталкивалась с моментами, когда ничего не хочется делать, но именно с личной точки зрения меня как раз можно назвать вот этим... Просто тут разговор двух ботанов сейчас будет, ну, условно говоря. Хотя я знаю, что вы, Игорь Николаевич, такой очень...
Да, я был буян-буян, да.
Да, это я каким-то образом, конечно, такой перфекционист-трудоголик, и поэтому для меня...
Просто в маму пошла вот этим.
Ну да. Нет, на самом деле, честно скажу, я не делала домашние задания частенько. Я могла что-то где-то схалявить, просто потому что, опять же, сложилось так в моей жизни, что Господь даровал мне такое интуитивное понимание учебных процессов, и я все делала просто до урока. Я быстро все прочитывала, писала, получала свои оценки и была, в принципе, этим вполне довольна. Но, по крайней мере, с моей стороны. Конечно, со стороны все видели, что я просто ночами сижу, месяц пишу сочинения, чтобы получить за них 4 потом. Но это уже такие травмы, детские травмы. Но это так ради шутки. В целом, конечно, я всегда... То есть для меня в чем была проблема, когда, например, мои одноклассники говорили, что это скучно, это неинтересно, а мне всегда было интересно учиться, и неважно чему. Будь то моя специфика, гуманитарные дисциплины, там, русский, литература, история, МХК, мой любимый предмет, который отменили потом, но я доучилась до 11-го, у нас был еще. Будь то, естественно, научные или там, технические специальности, в которых я менее подкована, но мне, безусловно, сидела, например, на математике, могла там за минут за 20 решить все задания на урок, и такая, а что дальше? Хотя я не математик вообще, я просто сидела, знала, как это решается, сидела, мне было интересно, так оп-оп-оп, все, я сделала, можно еще что-нибудь. И... Мне сам процесс обучения всегда доставлял вот это вот удовольствие. У нас просто разные вещи, мы все люди разные, и мы от разных вещей получаем вот это вот удовольствие и чувство удовлетворения. Для меня момент узнавания нового, получения новой информации и момент того, что я могу поделиться этой информацией, использовать ее и с помощью нее найти еще что-то новое, для меня это всегда... главный источник вообще позитивных эмоций, и поэтому на меня смотрят, да простите меня за выражение, как на придурка обычно.
Слушай, я помню совершенно замечательный случай из твоей биографии, когда мы пришли забирать тебя в детский сад, и нам воспитательница сказала, что ты встала на табуретку и читала лекцию по поводу планет Солнечной системы.
Да, это ваша любимая байка, мне кажется,
да,
одна
да, да.
из... Да,
но здесь видишь, какая штука. Я, например, довольно ленивым был всегда ребенком. Я не любил учиться тому, чему мне было неинтересно, и поэтому я очень хорошо понимаю людей, которые, которым скучно учиться, да. Мне было скучно учиться вообще, то есть получение знаний в том, что мне интересно, мне, конечно, очень интересно, и я все делаю для того, чтобы получать новые знания, добывать и так далее, да? Но вот в некотором роде журфак и универ мне научил по-настоящему учиться, да? Прошу прощения за тавтологию. И вот попробуем разобраться, как. У каждого есть свои какие-то лайфхаки, что это, как это. Но сегодня действительно огромная вот штука в том состоит, минус в том, что ты когда приходишь, ну, когда тебе приходят первокурсники, да, к тебе на предмет. Я понимаю, что, ну, знать больше преподавателей, есть такие уникумы, ну, скажем так, да, которые могут что-то знать, но преподаватель, который все время учится и все время совершенствует свой предмет, приказ понятно, что, ну, как минимум, он очень хорошо знает то, о чем говорит, это раз. Хороший преподаватель, опять же, да, я подчеркнул. Второе, он еще и лично знает тех, кто пишет учебники, всяческие научные работы, то есть это его сфера, да. Я, ну, там, мне прям по пару раз было, когда мне пытались сдать студенты работы, сплагиаченные с книг моих учителей, да. То есть, ребят, я говорю, ну, не надо, понимаете, надо переработать хотя бы, почитать и не пытаться копипастом заниматься, да. Я же не требую от вас таких вот, знаешь, монографий сразу, да. Вот выдайте просто свою точку зрения на то, что вы прочитали. Да? То есть не надо мне сдавать работы, которые, ну, людей, которых я лично знаю. Да? Вот. Но это, и вот это вот во всем, то есть ты понимаешь, что вот общий бэкграунд, общий культурный уровень, общий какой-то образовательный уровень, он действительно понижается. И здесь вина-то, на мой взгляд, не ребят. Не ребят.
Да,
Да.
согласна.
Вот, и это вина вот просто окружающей обстановки, когда кажется, что информация есть знание. Вот мы с тобой попробуем об этом поговорить. Всегда ли информация есть знание? Что такое знание? Были у тебя вот периоды, когда у тебя любовь пропадала? Из-за чего у тебя любовь и мотивация к учебе пропадала? Что на тебя влияло?
Прежде всего, конечно, на меня влияла личность педагога. Дело в том, что в силу моей специфики, моего характера, моего фокуса на учебу, то, что я с горящими глазами приношу. А вы знаете, своим одноклассникам, понятное дело, я встречаю, ты что, с ума сошла? Нам сейчас не до этого совсем. А для меня педагоги очень долгое время были одними из тех лиц, то есть по сути своей у меня педагоги заменяли мне друзей в какой-то степени, потому что мне всегда хотелось поговорить с людьми, которые, как мне казалось, вот в той сфере, которую мы разбираем, что им самим это интересно. И в школе, к сожалению, я в двух школах училась, к сожалению, я очень сильно как бы потерпела разочарование с вот этим своим представлением, потому что к сожалению, очень мало в моей жизни оказалось педагогов, которые действительно горели своим предметом, могли о нем что-то рассказать, и действительно ощущалось, что это что-то для них тоже важное, личное, а не просто пересказывание методички или учебника. И то же самое случилось в университете, там буквально, вот я сейчас закончила бакалавриат как раз, и буквально несколько, там, по пальцам могу пересчитать тех педагогов, вот с которыми я понимаю, что это вот их предмет, и они в нем так хорошо разбираются, что они готовы бесконечно делиться с тобой тем, что им нравится. И их взгляд не только сосредоточен на предмете, но еще и на всем, что вокруг него касается. Они могут вот сколько угодно привносить своей информации. Но вот в большинстве своем, конечно, я сталкивалась с тем, что ты приходишь даже к педагогу, ему тоже по большому счету не интересно, что тебе интересно. Мне в этом плане, конечно, в школе очень сильно выручила моя преподавательница по музыке МХК, который человек, то есть настолько человек погружен в свою профессию, что даже когда я пришла к ней с темой на научно-практическую конференцию, которую она вообще не понимала, она мне честно сказала: «Даша, я не знаю, что это так, как бы, я не разбираюсь в этом аспекте, я плохо как бы разбираюсь в этой эпохе, в этой теме». Но тебе это интересно, пожалуйста, делай, исследуй, я тебе помогу всем, чем смогу. И для меня это был вот главным моментом. А остальные педагоги, ну, было видно, что им интересно преимущественно то, как бы, сколько
То есть
количества...
твои результаты, да?
Да, мои результаты, то, как эти результаты повлияют на их результаты, и то, сколько отличников у них выйдет за эту четверть. И, естественно, я это очень сильно меня расстраивало и отбивало мне хоть какое-то желание стараться. И, то есть, ну, я делала просто вот, ну, мой минимум на оценку я выполняла, и дальше как бы делать еще хотеть.
Печальная картина, но, зная педагогическое сообщество, мне повезло, потому что в высшей школе ты тоже сталкиваешься с педагогами-формалистами, безусловно, но мне как-то повезло, я попадаю в какой-то такой педагогический коллективы, где все педагоги, они очень увлечены своим. Это замечательно. Например, там я с моим другом, преподавателем, который преподает историю, мы можем там сидеть и с ним обсуждать самые разные моменты. Да, нам не скучно друг с другом, он увлекается, он очень увлечен философией, да, увлечен теологией, богословием, поэтому это очень-очень здорово. Да.
Тут
И,
моя мечта найти такое же общество. Надеюсь, что это
да.
случится в моей
Но
жизни.
я, опять же, я понимаю, и я многих своих коллег знаю, и вот даже знаю тех коллег, которые, может, мы лично там с ними не пересекаемся, но у которых ты будешь учиться, вот, надеюсь, в этом году. И это очень увлеченные люди. Да, это люди, которым нравится, да, то, чем они занимаются, они постоянно над этим работают. Есть люди, знаешь, а есть рок, я так называю, рок-звезды. Они, в принципе,
Да.
то есть они могут увлекать студентов, быть интересными, но когда ты начинаешь копать, ты понимаешь, что, в принципе, человек, для него педагогика – это, ну, не первое, не второе дело, да? А такой вот, ну, средства для заработка, его часто берут именно потому, что он умеет налаживать контакт со студентом. Есть такой тоже вот вариант. И когда ты сталкиваешься с этим, да, непросто. Друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, почему пропадает мотивация к учебе, почему вот детям и взрослым, и молодым людям скучно бывает учиться, можно ли это преодолеть, как вы это преодолевали, давайте поделимся своими личными лайфхаками. Значит, у меня есть очередная цитата одного из древнеримских авторов, Петроний Арбитр, автор древнеримского романа «Сатирикон», который считал: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». И на этом строилось вообще все античное образование, да? Вот на постоянном прокачивание себя, да, человек, который, почему, например, там, не знаю, там, вспомнить Платона, который там в Панкратионе был чемпионом, да, почему он этим занимался, потому что это часть его, то есть нельзя быть философом, если ты не совершенствуешь себя в другом, да, то есть вот это постоянное образование, работа над собой, это нормальная, естественная вещь, и ты в этом должен быть заинтересован, потому что ты не будешь хорошим философом, если не будешь развиваться, если не будешь обучаться, да, ты не будешь, соответственно, хорошим политиком, риторам, если ты не будешь совершенствоваться в этом. В этом заинтересованность. Мне кажется, сегодня современное образование приближается вот к этому античному образцу. Да? Вот ты должен постоянно над собой работать, иначе ты будешь терять квалификацию. Да? Прочитаю еще комментарий. Ольга написала: «А разве учеба – это только про образование, школу? Думаю, во всех сферах жизни нужна учеба, в семье, воспитание детей и просто в саморазвитии, даже в любви». Ну, по поводу любви мы, так сказать, специалисты все крупные, это понятно. Да? Вот. Но тут я соглашусь. Образование – это то, что происходит с тобой постоянно. Но вот образование – это вся штука в том, что, конечно, видеоблоги – это прекрасно, но это не образование. Да, это какая-то информация, которая поступает, которую ты должен проверять. Образование – это как раз то, что тебе дает возможность проверять это все. В прошлый раз мы с Андреем Ребенко говорили про критическое мышление. Вот, по крайней мере, там, или позапрошлого эфира, посмотрите про критическое мышление. Вот критическое мышление – это как раз то, что вырабатывается в процессе образования. Должно вырабатываться в процессе образования. У некоторых почему-то нет этого навыка.
Просто тут нужно отметить важный момент, что Конечно, мы учимся всю свою жизнь, потому что, в принципе, процесс получения информации, как бы образование – это процесс получения нами как раз. Есть вот эта триада: педагогическое знание, умение, навыки. Все, что нам пригождается для того, чтобы вести жизнь. И, естественно, эти... Просто когда мы говорим об образовании, мы чаще всего подразумеваем все-таки некие учебные заведения, так как источник основной этого, собственно, образования. Потому что тут оно идет...
Потому что
Оно
тебе
идет
там дают
организованно,
систему.
последовательно, и оно имеет под собой методологическую базу некоторую. Потому что сами, конечно, есть момент самообразования. Сейчас очень важный, очень доступный вообще метод, но он требует очень высокого уровня самодисциплины. Потому что ты, конечно, можешь прочитать, опять же, пост в соцсети или найти статью, но для того, чтобы это перешло в качественное знание, а не просто потом ты пришел и рассказал человеку про то, что пирамиды построили инопланетяне, тебе необходимо эту информацию обработать. То есть тебе нужно провести операцию с этой информацией. Тебе нужно ее обработать, проверить, посмотреть. Да, меня тоже за друзья на меня тоже ругаются, потому что они вкидывают какую-нибудь статью, я такая: так, пошли искать источники. Я в итоге залезаю на сводки статей, начинаю копаться, и потом говорю: ну, вообще тут как бы да, но не совсем. То есть у нас есть такие-то исследования, которые подтверждают, есть исследования, которые опровергают, поэтому точно мы сказать не можем. И в этом очень большая разница между тем, как мы... пока знание не перейдет, как бы, пока информация не перейдет у нас вот в знание, то есть конкретный какой-то там навык или то есть в то, что мы сможем применить, ну, толку от него никакого.
Ну вот этим самым, да, ты как раз сказал о том, чем информация отличается от знаний. Информацию мы получаем в готовом виде, который нужно непосредственно освоить, то есть проверить, понять. Понятно, что 95% людей, я много раз тоже влетал, знаешь, там в телеграм-канале какой-нибудь там. Я увидел какую-нибудь, ну, там, новостюшку или что-нибудь, я там, бабах, мне говорит, это фейк, там, вот, не проверяя, да, поэтому приходится действительно проверять и понимать, что знание – это то, что ты добываешь сам, да, это результат твоей аналитической образовательной деятельности, когда ты читаешь информацию, читаешь еще одну информацию, вот, и опять же, простой пример, сейчас наконец-то там идет к финалу наше лето с Данте, которое я провожу там ежегодно, там вот лето с кем-то, с Толстым был, с Достоевским в прошлом году, и вот с Данте. И столько чуши про Данте, про его божественную
О, да.
комедию, жуть вообще просто кошмарная, и ты начинаешь говорить, ну вот это так, там начинает, вот там та-та-та-та. Значит, я там был вопрос, а как это все вот вообще на русских писателей повлияло, там та-та-та. Я говорю, ну вот там Пушкин же не мог читать Данте в оригинале. Я говорю, что значит не мог читать? Он читал в оригинале. Там, он очень хорошо знал итальянский. В его окружении, его папа, например, его дядя в совершенстве знали итальянский язык, поэтому он читал, естественно, на языке оригинала. То есть вот такие вещи очень важные, да. Но это просто, что называется, факт-чекинг, да.
Да,
Другое дело,
да, да.
что выдать систему, то есть образование – это некоторая система, которую ты сам можешь создавать, если у тебя есть навык самоорганизации, все равно общий. Не зря, опять же, в античном образовании, в античной культуре роль менторов, да, роль учителей, преподавателей в любой сфере, будь то это гимнастика, да, будь то это физические упражнения, будь то это, соответственно, интеллектуальное, потому что считалось, что без философии матери наук вообще никуда. Будь ты хоть трижды атлетом, да. Вот. И никакой стратег не сможет, военный, я имею в виду, что стратег не может стать военным стратегом, если он не знает весь набор академического античного образования, куда включалась риторика, в том числе, да, философия и так далее. Вот. Начнем с чтения. Запрос как раз про чтение был. С чего началась любовь к твоей к чтению и почему тебе интересно читать, что это тебе дает?
Это любимый, мне кажется, тоже вопрос. Моя любовь к чтению началась на самом деле В принципе, как бы любая, прошу прощения, да, любая любовь, как бы любой интерес к чему-либо начинается с того, что тебе становится интересно. Ты находишь то, что действительно тебя... У нас на самом деле очень важно, что в процессе, как бы образовательном процессе, на самом деле очень сильно важны эмоции. Те переживания и чувства, которые мы испытываем в процессе. Поэтому с чтением тут то же самое. Как только ты находишь книги, которые тебя цепляют, которые ты можешь читать запоем, ты понимаешь, что вот, ну, вот это вот мое, я хочу еще такого, принесите мне еще подобного, тогда у тебя начинает формироваться, у тебя начинает возникать позитивная ассоциация с этим действием, и то, что ты можешь получить от этого больше эмоций позитивных. И, соответственно, а эти эмоции будут не только от чтения, а еще и от поддержки родных. Ты прибегаешь, я книжку прочитал, там столько всего интересного, а если тебе как бы говорят, ну, какой ерундой, как бы, ерундой занимаешься, лучше пошел погулял, тогда тут положительная связь тоже вряд ли возникнет. Когда тебе говорят, что вот, молодец, здорово, у меня так возникло наверное, буду банальной, то есть запоем я как-то прочитала, помню, конечно, Гарри Поттера. У меня семья такая, что к этому, наоборот, отнеслись с большим позитивом. А дальше я, как бы, на удивление моих родителей взяла сборник Антона Павловича Чехова и прочитала практически, по-моему, все рассказы я оттуда как бы слопала, хотя я была всего-то в 5-м классе. Для меня как раз вот этот момент позитивный, он стал толчком. И мне кажется, что это как раз такой ключевой момент для того, чтобы человек начал что-то делать, особенно если это что-то незнакомое.
Ну вот как раз требует тут нашего опыта, спрашивают, как привить любовь у детей к учебе и к чтению. Ваш опыт, я скажу свой опыт и вот передам бразды правления Даше, и будет у меня вопрос, потому что сегодня у чтения действительно огромное, ну просто огромное количество конкурентов. Мобильные компьютерные игры, сериалы, гаджеты, всяческие... Все, что связано, ну, все, что связано скорее с интернетом, сетью, да, в большей степени, с интерактивом каким-то, да. А как в этой жесткой конкуренции как раз помочь молодым людям полюбить чтение книги? Вот по поводу учебы и чтения свой опыт родительский. Если вы сами не увлечены учебой и чтением, то бессмысленно детей этим увлечь. То есть, если они не видят, что вы сами читаете, то ну, вот совершенно бессмысленно. Вот с Дашей в этом смысле мне было очень легко, потому что она сама во все это вошла. Да, были там чтения, вот какие-то совместные. У нас был даже там такой мини-клуб еще до того, как это стало модным трендом. Мы прочитали «Одиссей капитана Блада» Рафаэля Сабатини вслух. Да? Мы там собирались, у нас был какой-то вечер. Потом это все, конечно, как бы загнулось, вот, потому что у всех ну, куча всего, и мы не совпадали по времени, но продолжали читать. И мы, вот я помню, с Дашей вслух прочитали это «Одиссей капитана Блада» от начала до конца. Я поражался, да, что же я ее так любил, потому что язык довольно примитивный, да, очень много там таких штампов. Но при этом я понимал, что вот на определенном возрасте она очень хороша. Вот с младшей дочерью у меня по-другому. Да? Саша не очень любит читать, и тут ну, пришлось ухищрение. Да? Мы просто занимаемся с учебой вместе. Мы пытаемся просто показать, насколько это может быть интересно, насколько может быть интересно, не знаю, там история та же самая, да, вот до сих пор там тоже все вспоминаем с семьей, как мы с Сашей учили историю древнего мира же была в этом году, и, значит, я понимаю, что ребенок уже спать хочет, ну, то есть вот ну, уже тяжело, 8 часов вечера, уже когнитивные функции, они снизились, и тут я, значит, понимаю, что если я что-то не придумаю, то сейчас вот, а завтра история, да, это надо все-таки сделать и вместе позаниматься. Я начинаю включать там диктора, и там примерно там были Пелопоннесские войны, как раз Ганнибал, вот это все. Безумно интересно, на мой взгляд, безумно интересно, но тяжело, потому что уже вечер. И я, значит, там включаю диктора и голосом Левитана начинаю. Значит, по итогам первых Пелопоннесских войн. Все напрягаются, что там происходит на кухне. Сидим мы на кухне. Баба там читает голосом диктора. И это было интересно. Ребенок на следующий день получил 5 по истории. Да, потому что вот такие нетривиальные подходы. То есть вам должно быть самому интересно помогать учиться и читать, например, с вашему ребенку. То же самое сейчас происходит с Алыми парусами. Я понимаю, что язык Грина для детей сегодня, он слишком витиеватый, он слишком метафоричный. Они не понимают половину метафор, которые Грин... Потом, это все-таки 20-е годы 20 века, да, и то, что было понятно тому в то время, сегодня нужно расшифровывать, да. Ну, вот там... Например, Сираоки, что это такое, да, там и так далее. Вот. Но твои варианты, Даша.
Ну, вообще, во-первых, я скажу, что такое очень, не знаю, надеюсь, что никого это сильно не заденет за живое, но, честно говоря, как педагог, я заметила очень большую тенденцию к тому, что действительно, по сути своей, очень многие хотят привить своим детям любовь к учебе, к чтению, при этом ничего не делая. Они хотят, чтобы это случилось вот само собой, что-то вот какой-то волшебный, то есть пилюлю дали или волшебный выключатель дернули за рычаг, и все, и ребенок теперь у нас учится. Но, к сожалению, как и в любой деятельности, даже не к сожалению, не к счастью, как бы как факт, любая деятельность и любое изменение требует некого усилия. Это то, как работает, то, как Господь сотворил наш мир, и то, как оно, в принципе, работает. Поэтому, конечно, родительский пример очень важен, особенно когда это на ранних этапах развития, то есть там, до подросткового возраста, когда в подростковом возрасте у нас просто идет переключение с авторитетов, как бы с родителя на сверстников, но это не значит, что родитель должен просто плюнуть абсолютно на своего ребенка и пустить его.
Более хочу сказать, имея опыт прохождения подросткового и второй раз, да, мы входим в эту же реку, могу сказать, что именно в подростковом возрасте авторитет родителей очень важен, и поддержка родителей очень важна подростку.
Да. Просто, конечно, нужно понимать, что общение со сверстниками играет большую роль, и не нужно, как бы, с кем ты гуляешь, а с кем ты общаешься. Понятное дело, что нужно относиться внимательно, но как раз окружение очень сильно влияет на формирование интересов. И в этих интересах как раз-таки у меня лично как раз были ребята читающие, слушающие музыку, то есть ребята, увлеченные культурой, которые в итоге смотивировали меня также тоже копаться, изучать. И чем больше, тут как обычно, чем больше ты запрещаешь что-то делать или настаиваешь на том, что ты делаешь, тем больше ты встречаешь противление. Поэтому сейчас поэтому очень актуальна практика, кстати, в целом не только с чтением, в принципе, с учебой. Люди, у которых, ну, так сложилось, что они, например, учатся одни или живут одни, сейчас как раз... Вот это цифровое пространство, которое нас окружает, нужно использовать не как бы не видеть в нем своего врага, а использовать как преимущество. Например, той же Саше, моей младшей сестре, очень сильно помогает музыка на фоне, которая помогает ей, например, сосредоточиться. Люди сейчас, например, онлайн собираются учиться вместе. То есть они могут сидеть, заниматься своими делами, но чувство, вот это то, что как раз важно с точки зрения как раз совместной деятельности с родителями. То есть люди компенсируют себе, когда мы занимаемся чем-то вместе, для кого-то это как раз является мотиватором. Потому что ты знаешь, что рядом с тобой сидит такой же человек, который также занимается своими делами, пытается что-то освоить, и это... Как бы чувство того, что вы вместе что-то делаете, оно тоже очень сильно помогает. Поэтому так популярны сейчас различные книжные клубы, какие-то тоже тут общества уже, причем у взрослых людей. И поэтому как раз также отличный способ это, вот если говорить о подростковом возрасте, вот эта важность общения, так как, в принципе, там у нас по возрастной психологии даже идет, что у нас переключение основной деятельности с общения. искать, как бы, поискать тоже клубы, некоторые школы организовывают вот эти вот совместные кружки и клубы по интересам, в городе поискать что-то, где ребенок может познакомиться с новыми людьми и найти таких же людей, заинтересованных, с которыми они смогут вместе проводить это время, и это очень здорово. Как мне кажется, вот эта вот общность, она очень сильно помогает.
Да, и это действительно очень-очень важно. Хочу тоже одну цитату вспомнить Василия Васильевича Ключевского, нашего гениального русского историка. Если вы вдруг не знаете, не читали его лекции по русской истории, очень вам советую, потому что это как раз тот самый случай преподавателя, который очень хорошо умел говорить и писать об истории. Три тома вот его лекции по русской истории очень советую, почитайте. Вот история до революции, ну, до революции, да, русская история, она очень-очень интересна. И он считал, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно, а, любить то, что ты преподаешь, и, б, любить тех, кому ты преподаешь. И тут нельзя
Да.
не согласиться, да. Я человек, влюбленный в своих учеников, как бы считайте, что вот 50% он сделал уже для того, чтобы дети, ученики увлеклись учением, да? А уж если этот преподаватель любит не только учеников, но это обычно так и есть, но еще и предмет, в который он преподает, то считайте, что этот предмет будет любимым у учеников обязательно. Да? У тебя уже есть педагогический опыт наработанный, ты работаешь как репетитор, как педагог, работал и индивидуально, и работаешь индивидуально, и работаешь с коллективом, да? Детей. Скажи, почему учеба в школе, в другом учебном заведении становится скучной, и в чем тут могут быть причины?
Причин может быть очень много на самом деле. У нас есть как такие глобальные причины, так и индивидуальные, конечно. А, конечно, прежде всего, опять же, речь идет об интересе, о собственном интересе, потому что и о чувстве успеха. А, часто в образовательной деятельности чаще всего мы сталкиваемся с какими моментами? То есть мы сталкиваемся как раз с отсутствием интереса, и мы начинаем выяснять причины, почему этот интерес отсутствует. И чаще всего все упирается преимущественно либо в то, что я не понимаю, мне не дается это, я не могу из-за этого, соответственно, у меня возникает противление, потому что зачем мне заниматься тем, что я не понимаю, либо как раз, ну, в основном это все, то есть, либо противление, например, то есть некие негативные эмоции, которые связаны с этим предметом, опять же, там, критика со стороны, если, например, ты принял этот предмет у какого-то другого педагога, потом тебе приходит, нас на уроке ругали бесконечно, нас орали каждое занятие за то, что мы что-то не делаем, а нас как бы наказывали, коллективно за оплошности. Тут очень сложно, конечно, каждый случай разбирается индивидуально. Для многих, по сути своей, конечно, главная задача здесь это действительно восстановить этот интерес, найти, посмотреть, что будет актуально для и конкретных людей, и в группе целом, потому что, конечно, если мы про школу говорим, то там сложнее, потому что у тебя 30 вот этих вот индивидуальных запросов, которые тебе нужно совместить еще и за 45 минут, что очень сложно. Поэтому тебе приходится выруливать, искать разные пути для того, чтобы всех вовлечь. И самое главное, понятное дело, что там кто-то начнет, что вот вы их там перехвалите, избалуете, но на ранних этапах очень важно действительно, когда человек только начинает шагать, то есть когда человек выходит, например, из двойки на тройку, нужно действительно важно очень поощрять это действие. Некоторые считают, что ну, тройка это же не оценка. Или в любом случае, то есть, когда человек выходит из полного незнания, какое-то знание уже, это очень важно показать, что любое, то есть даже самый маленький шажок, это действительно важно, потому что в дальнейшем это очень сильно смотивирует человека двигаться дальше. И когда педагоги, наоборот, гонятся только за результатами, ну, это приводит к тому, что в итоге классу просто неинтересно, особенно когда...
Профанация, да, происходит.
Да, потому что даже особенно это, например, травмирует сильно ребят с отличников, которые, ну, не мог, как бы, мы не можем постоянно быть идеальными, мы не можем все знать прекрасно. А они потом слышат: я в тебе разочарован, то есть я ждал от тебя большего. И человек просто постепенно формирует тоже неприязнь к тому, что он, казалось бы, любил. А здесь очень важно поэтому оставаться человеком для ребят и, конечно, поддерживать любые начинания. Тут действительно нужно быть очень вовлеченным, поэтому педагогика — это не просто я пришел и рассказал, а это действительно любовь и к предмету, и к тем, кому ты преподаешь, потому что за каждым, как бы за каждой оценкой, за каждой работой стоит человек со своими переживаниями, эмоциями, которые очень важно учитывать и с которыми важно работать.
Слушай, что можно сделать для того, чтобы помочь ребятам полюбить учебу? Есть ли какие-то универсальные советы и с какой стороны стоит зайти, на твой взгляд?
Для меня лично, что работало, я стараюсь, в силу того, что я достаточно молодая, я стараюсь вовлекать в образовательный процесс то, что интересно ребятам. Приводить примеры, привязывать актуальную современную культуру, стараться говорить на языке, ну, не пытаться, не, это, не путайте, пожалуйста, вот как бы с побратанием, что как бы начинаешь общаться как с ровесниками, нет. Но показывать, что ты разбираешься в том, что происходит вокруг, и пытаться действительно использовать... Сейчас как раз есть эта категория в резюме, а продвинутый ты пользователь ПК. Вот как раз это очень на самом деле выручает, потому что ты можешь использовать и применять очень много дополнительных средств, ресурсов. Я очень люблю интерактивные игры устраивать, викторины, когда ребята, например, там командами отвечают на вопросы, там получаются игры в духе «Что, где, когда» или «Свои игры» сейчас есть. В любом случае, вот этот интерактив вводить, который позволяет им также почувствовать какой-то тоже интерес. Совмещение различных видов деятельности, показывать, сейчас очень важно, это очень важно для нашего времени, показывать, насколько все образовательные дисциплины друг с другом связаны, показывать вот эти вот пересечения. То есть, говоря об изобразительном искусстве, ты параллельно вспоминаешь физику, или химию, или историю, или биологию. И все это позволяет вовлечь ребят, которые, казалось бы, не интересуются этим предметом. Не все из нас великие художники, открою маленький секрет. Но при этом позволяют ребятам тоже что-то услышать знакомое. А я это знаю, я могу это применить, я могу об этом тоже рассказать. И как раз вот вовлекая человека через его интересы, это один из самых, мне кажется, действенных способов привлечь к тому, что в чем он даже не разбирается.
Советы для родителей от родителя. Побольше времени проводите вместе. Ну,
Ну
как бы
да.
вот, да, прям вот я открыл, да, колесо
Для Америку,
изобрел,
да.
велосипед, да. Но на самом деле есть огромное количество. Если вот, например, попадаете в Москву, то там крупные города, то там есть много очень интересных музеев, посвященных науке в том числе. И сейчас очень модный, как говорят, тренд – это интерактивные музеи, да, где приходит ребенок, и можно там все делать, двигать. Ну, например, в Москве есть частный музей, экспериментариум. Это очень крутой большой музей, трехэтажный, где каждый этаж посвящен какому-то разделу, да, физики. И ты можешь там подвигать, ты можешь посмотреть, как там быть водителем грузового автомобиля, залезть там, да, потрогать все, включить. Вот не то, что там, конечно, не поедешь, но вот, по крайней мере, пощупать, посмотреть, как работают разные физические законы, что сыпется, что не сыпется, где отражение, где свет, где темнота, где искажение, почему оптические иллюзии происходят. Ты прям это видишь. То есть, пожалуйста, вот это очень хорошо работает, и это очень увлекает, мне кажется. Да? У нас уже, так сказать, финал нашего эфира. Вот скажи, Даш, как думаешь, почему в образовании, в учебе все-таки так важна фигура ментора, учителя, преподавателя? Как тут вообще работает личный пример учителя?
Естественно, эта фигура ключевая для учеников, потому что ты становишься тем примером, на который смотрят ученики. Потому что на самом деле чаще всего ученики смотрят, опять же, не на учебники, которые им рассказывают, а на то, кто им рассказывает и как рассказывает, что рассказывает. И, конечно, создается диссонанс, которым я тоже, к сожалению, встретилась. Это очень важно. Уже есть еще компонент воспитания, о котором мы говорим. Образовательный процесс у нас, обучение, воспитание. Вот три таких компонента. И, конечно, когда ты говоришь о неких моральных и нравственных ценностях, когда ты... Для нас, для христиан, это вообще очень важно. То есть мы всегда должны быть примером для окружающих. И педагогика — это одна из тех дисциплин, где человек как личный пример — это вот ключевая позиция, потому что если ты говоришь быть добрым другому человеку, при этом кричишь на него или говоришь быть честным, но при этом за спиной говоришь, какие у тебя нехорошие ученики, какие они все бездари, естественно, тебе перестают верить, потому что, по сути, свои ты обманываешь своих же учеников. И, конечно, мы уже несколько раз сейчас говорили, что через личный пример люди больше всего заражаются некой деятельностью, заражаются интересом, и это очень и очень важно.
Святой Иероним Стридонский считал: учись тому, чему сам учишь. Да? Как ты думаешь, вот, важно ли продолжать преподавателю, продолжать учиться самому, и что это дает преподавателю, и как это влияет потом на его учеников?
Безусловно, важно. Особенно сейчас это максимально актуально, потому что у нас огромный поток информации идет, мир бесконечно меняется, каждый день происходит что-то новое, и быть вот на острие — это очень тоже важная категория для педагога, потому что мы работаем с такими вещами, мы работаем с наукой, и нам важно демонстрировать актуальные знания для своих учеников. И саморазвитие, опять же, если мы хотим, чтобы наши ученики развивались, мы сами должны развиваться. И мы очень многому на самом деле учимся от своих учеников. Даже, казалось бы, между нами огромная пропасть жизненного опыта, знаний, умений, навыков, но мы все равно всегда можем найти, чему научиться у тех, кому мы рассказываем, потому что это люди со своим опытом, которого у нас никогда не было. И это очень важно понимать, что, несмотря на эту разницу, человек, который кажется, что он тебя ниже, хотя это неправда, еще очень многому тебя может научить.
Но это общая педагогическая байка о том, что как бы, да, уча, ты сам учишься. Да, там,
Да.
да, есть старая шутка преподавательская, он говорит: уже даже я понял, а вы еще не догоняете. Да? Вот, то есть в этом смысле. Я, значит, хотел бы прочитать отрывок из послания к Титу, 2 глава, 6 стиха, очень известное место. «Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». И апостол Павел, он, соответственно, наставляет своего ученика Тита, пресвитера, молодого пресвитера, и он говорит о том, что вот если ты пытаешься чему-то кого-то учить и не пытаешься быть, да, соответствовать этим стандартам, соответствовать тому, что ты сам преподаешь, то бесполезно. То есть никто не научится. Если ты говоришь о том, что все были святы, а при этом ругаешься и там сплетничаешь и воруешь, то, извини, твои ученики будут ругатели, сплетники и воры. Вот и все. Они научатся у тебя тому, что ты сам делаешь. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И самый главный, наверное, лайфхак, который мы можем дать сегодня с Дашей, это учеба – это совместное, невероятное, увлекательное приключение. Вот вместе киньтесь в эти воды со своими детьми.
Да, и самое главное вместе. Не
Да.
поодиночке, вместе.
Не поодиночке. И я верю, что все у вас получится. И ваши замечательные дети полюбят чтение и учебу так же, как, надеюсь, любите их вы. Спасибо большое, Даша, что ты поговорил со мной на такую увлекательную, на мой взгляд, тему. Большое спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания.